svobodę. В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абурбанель. В этом выпуске. Почему жители Сергиева Посада так терпимы к проявлениям нацизма? Коррупция по-челябински. Александра Чагина из Вятского села всю жизнь доказывает, что ее отец не враг народа. Ижевский предприниматель Николай Мацелевич делает все, чтобы подарки приносили счастье. Это в первой части программы. Во второй – Пятигорск. Раису Кутникову, бежавшую из Грозного, до сих пор не признают беженкой. Самара. Откуда у охранников берется чувство безнаказанности? Благовещенск. Почему люди, купившие квартиры в новом доме, никак не справят новоселье? Мордовия. За что агрофирма «Первомай» наказала детей своих бывших работников? Ульяновск. Большие планы небольшого театра. Все это вы услышите в корреспондентском часе «Радио Свобода». Мы начинаем.
В эфире Подмосковье, Вера Володина. Сергиево-Посадский суд рассматривает иск Юрия Ермилова к Алексею Василевецкому об оскорблении чести и достоинства. Эта история началась полгода назад. Будучи редактором газеты «Зеркало», Ермилов публиковал статьи некого путника «Слово о совке». Журналист Василевецкий, прочитав в частности слова «Так называемый Холокост есть миф», отозвался публикацией в газете «Вперед», где заявил, что не понимает, как можно печатать нацистский бред. После этого и появился иск Юрия Ермилова.
Прицепились к одной единственной фразе двухполосного материала, выдрав ее из контекста. Фраза из двух слов звучит как мифический Холокост. Обвинили и автора публикации, и меня лично в фашизме и в разжигании межнациональной розни. Не совсем понял их выводов, теперь пытаемся разобраться в судебном порядке.
Месяц назад начались слушания дела. Свою позицию объясняет ответчик по иску Алексей Василевецкий.
Меня поражает, как можно вот в вполне легальном российском издании вот такие вещи печатать, да, и как люди могут это спокойно читать. Но если они могут это спокойно читать, ну, значит, так им и надо. Если вы просто проедете на электричке от Сергиева Посада до Москвы, а, кстати, эта электричка, она знаменита тем, что за последнюю осень там, по-моему, 3 человек убили скинхиды, то вы просто посмотрите, там по дороге все эти заборы просто расписаны. Некоторые даже просто вот трафаретом, свастикой, где РНЕ, где не РНЕ. Все на это нормально смотрят. Обратиться к людям, вы куда сами-то смотрите? Большого возмущения общественного я, честно говоря, не видел. У меня, например, отец, который был евреем, его никто в 41-м году не спрашивал, еврей он, не еврей, китаец, немец, да, ему просто дали оружие, да, и послали на фронт, защищали Ленинград. Меня он, собственно, учил тому же самому. Если там фашист наступает, им надо давать отпор.
Кроме иска к Василевецкому, Ермилов написал заявление в прокуратуру с просьбой о возбуждении уголовного дела за оскорбление и клевету, в чем было отказано. Зато было возбуждено дело по следам публикации еще одной газеты «Местной казачьей», рассказал Алексей.
В том же Сергиевом Посаде выходит, и об этом, кстати, тоже писала наша газета, совершенно безумные издания, например, там Сергиево-Посадского казачьего общества, в которой просто на 14 страницах идет просто вот апологетика Гитлера. Совершенно впрямую пишется, что все нормальные казаки, они во Вторую мировую воевали на стороне Гитлера. Они там гимн русского патриота сделали, который они музыку содрали с Хорста Весселя. Ну и как-то вот прокуратура с интересом на это смотрит.
Дело-то было возбуждено, объясняет Алексей, но, по его мнению, идет ни шатка, ни валка. Оценки двух журналистов о пугающем распространении националистических настроений вообще-то совпадают. Юрий Ермилов.
Полностью согласен. Свастика вообще один из, наверное, самых популярных граффити-символов почему-то. И это, безусловно, беспорядок. С этим надо что-то делать. Это не только ярославское направление, смею вас уверить. А что касается нашего района, ну, я бы не сказал, что он какой-то исключительный. Да, лавра накладывает определенный отпечаток. И вот, несмотря на то, что большое количество туристов здесь, определенная ксенофобия, наверное, здесь присутствует. И в том числе неоднозначно по некоторым позициям выступает казачество. На мой личный взгляд, возможно, где-то они действительно приступают к закону.
Алексей Василевецкий.
он как раз в исковом пишет, вот я никогда не состоял в фашистских организациях, но прекрасно, я и не утверждал нигде, что он в них состоит, и что он лично там разделяет эту идеологию. Я его мотив не понимаю, и понимать их, в общем, не хочу, потому что порядочные люди вот таких вещей не публикуют ни в каких мотивах. Вот и все.
Юрий Ермилов счел себя особенно оскорбленным, поскольку является фигурой публичной, секретарь избиркома и советник по правовым вопросам председателя городского совета депутатов. Он обращает внимание, что его, редактора частной газеты, обвиняют коллеги из муниципальной.
К сожалению, совершенно нормально для современной практики. Не хочется говорить слово «война», но вот война муниципального издания и война частного издания. Обвинения в фашизме, они здесь не для того, чтобы показать, смотрите, Ермилов разжигает фашизм, а для того, чтобы показать, смотрите, какой Ермилов плохой. Я не помню, чтобы кого-то у нас обвиняли, хотя бы даже просто в разжигании национальной розни. Вот так вот в открытом. Как-то все время это было завуалировано полунамеками, потому что люди понимают, что достаточно серьезное обвинение. Даже если предположить, что было в этой статье отрицание Холокоста, даже если пойти по этому пути, отрицание Холокоста, это все равно не есть признание фашизма.
Алексей Василевецкий.
Первый вообще случай после военной истории человечества, когда человека, который утверждал, что Холокост был, его привлекут к ответственности. Но вот эти люди, которые рассматривают это дело, они этого могут запросто и не понимать. И исходить из каких-то других соображений, из какой-то другой логики, которая мне абсолютно недоступна. Почему люди ходят по улицам, салютуют другого Хайль Гитлер? Вот как этим уродам доказывать, что Холокост был, если они считают, что его не было? Вот как доказать, что сейчас на улице ночь, да, если они вот утверждают, что на улице день? Ну как, ну посмотрите за окошко, что ли.
Юрий Ермилов, юрист по образованию, полагает, что суд не станет углубляться в исторические факты.
Ему интересно установить причинно-следственную связь, а были ли действительно совершены Ермиловым какие-то действия, которые действительно побудили Василевецкого обозвать Ермилова или назвать Ермилова фашистом. И насколько эта причинно-следственная связь, вот она очевидна. И дальше тут устанавливает, а насколько обвинение в фашизме, оно, вот насколько оно реально Ермилову принесло нравственных страданий. Для этого само понятие фашизма все-таки носит историчный характер.
С этим не согласны коллеги из газеты «Вперед». Главный редактор Андрей Жданкин.
Вот эти вот настроения, они повсеместны. Но нельзя темной стороне сознания давать волю. Это должно пресекаться. Мы настаиваем абсолютно на своей правоте. Холокост не был мифическим. И список порядочных людей, вот это утверждающих, надо немножко вычеркнуть. Я русский. Рязанские корни, да, но вот когда утверждается, что Холокоста не было, и это мифическое что-то, подобная позиция, она преступна.
23 ноября на очередном заседании суда, возможно, уже будет принято решение по иску Юрия Ермилова. Сегодня он не работает в газете «Зеркало», является главным редактором газеты «Копейка». Сообщил, что это издание рекламное. А Алексей Васильевецкий говорит, что не может спокойно проходить мимо нацистских листовок.
Когда вот едешь там в метро, да, и вот срываешь там эти листовки, да, РНГ-ские или еще какие-то, да, и тебе за это делают замечания публика, ну, что тут скажешь.
Для Радио Свобода Вера Володина, Подмосковье.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Челябинск, Александр Валиев. В челябинских средствах массовой информации регулярно появляются сообщения о том, как продвигается расследование уголовного дела бывшего вице-губернатора Челябинской области Виктора Тимошова. По данным Генпрокуратуры, которая вела следствие, в деле имеются доказательства, свидетельствующие о том, что Виктор Тимошов организовал систему вымогательства взяток с руководителей предприятий, которые привлекались для выполнения геолого-разведочных работ и мероприятий по рациональному использованию, восстановлению и охране водных объектов. О том, кого назначили вице-губернатором, рассказывает Владимир Филич, руководитель правозащитной организации «Челябинцы против коррупции».
Это человек, который получил судимость, еще будучи старшеклассником. Он под проценты выдавал своим товарищам деньги, а когда те не могли в срок рассчитаться, он заставлял их совершать квартирные кражи у других своих товарищей. И краденые приносили ему домой, и он, в общем-то, засчитывал его в счет долга. Его первоначально привлекли к уголовной ответственности за участие в квартирных кражах, но так как его отец занимал высокое положение, то Тимошов был осужден всего лишь навсего за скупку заведомо краденого. И этот человек в дальнейшем стал первым секретарем обкома комсомола Челябинской области. В дальнейшем он стал советником губернатора и первым его заместителем по экономике. Этому человеку доверили всю экономику, промышленность и финансы Челябинской области.
Однако дело Виктора Тимошова, хоть, пожалуй, самое громкое, но далеко не единственное, связанное со взяточничеством в Челябинской области. В 2004 году за получение взятки был арестован начальник отряда одного из исправительных учреждений системы Главного управления исполнения наказаний Челябинской области. За подготовку и продвижение документов на условно-досрочное освобождение заключенного он получил взятку в размере 10 тысяч рублей. В 2005 году на том же преступлении Погорели, офицер управления по борьбе с экономическими преступлениями и референт вице-мэра по экономическим вопросам. Первый предложил родственнице одного из обвиняемых по уголовному делу за вознаграждение в 15 тысяч рублей добиться от потерпевших и свидетелей изменения показаний для последующего освобождения обвиняемого, а второй обещал содействие в переводе служебного жилья в личную собственность, за что получил 29 тысяч рублей. Спустя месяц выяснилось, что не чураются мздоимства и судебные приставы. За свое незаконное бездействие чиновник в общей сложности получил 120 тысяч рублей. В разгар весеннего призыва за решеткой оказался и сотрудник районного военкомата, торговавший отсрочками. Одна стоила 30 тысяч. В нынешнем году фигурантами аналогичных уголовных дел уже стали пожарный инспектор, преподаватель вуза и сотрудник дорожно-патрульной службы. Вот что ответили несколько челябинцев на вопрос, сталкивались ли они когда-либо с таким явлением, как взяточничество.
Я предприниматель, открывала недавно летнее кафе, и Роспотребнадзор выставил какие-то непонятные требования, и после разговора по душам. Все требования были просто сняты. Мне это обошлось в кругленькую сумму.
Из того, что могу вспомнить, помогали взятку в военкомате и при поступлении в вуз.
Была ситуация, когда мне пришлось дать взятку при устройстве моего ребенка в садик. Мест на тот момент не было, но при даче взятки заведующие казались места, и мы благополучно попали в этот садик.
Лично я не сталкивался, но есть у меня как минимум пара-тройка знакомых, которые в той или иной форме с представителями власти общались, вот скажем так, таким образом. Речь идет как о бытовых и простых явлениях, как военкоматы и вузы, так и о более серьезных, то есть о представителях правоохранительных органов.
Итак, взяточничество процветает. В чем причина неискоренимости этого явления? Об этом рассуждает правозащитник Владимир Филичкин.
На мой взгляд, причина необычайно высокого уровня коррупции в России заключается в порочности формирования органов власти и управления в кадровой политике. И пока эта проблема не будет разрешена, на мой взгляд, ни одна демократическая реформа в России не состоится. Взять хотя бы для примера Челябинскую область. Любой новый, вновь избранный мэр, губернатор приводит с собой команду. И люди, пришедшие во власть, прекрасно понимают, что они находятся на своей должности до того момента, когда не произойдет очередной смены. Поэтому на первом месте руководителями ценится не профессионализм, не порядочность, а личная преданность. Что на сегодняшний день представляют управленцы, чиновники Челябинской области? Это просто-напросто клуб по интересам, который в первую очередь озабочен тем, когда предстоящие смены власти улучшат свое материальное положение.
Не так давно в интернете появился сайт, целиком посвященный проблеме взяточничества. Среди прочих полезных материалов там фигурируют результаты опроса на тему «С коррупцией в каких сферах вы сталкивались?». Рекорд побили сотрудники ГИБДД. Их, как взяточников, вспомнили 43% проголосовавших. А в Челябинске, меж тем, в ноябре утверждено очередное обвинительное заключение по уголовному делу по факту получения взятки инспектором дорожно-патрульной службы. Он попытался самовольно взять деньги у водителя автомашины, не прошедший техосмотр. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
В эфире деревня Мардубники Кировской области, Екатерина Лушникова.
Живу хорошо, а если пошлешь посылочку, поживу еще.
Такое письмо из лагеря прислал крестьянин Николай Шельников. Ответа он уже не дождался. Рассказывает Александра Чагина.
Мама говорила, когда говорит это, конвой, и они вот попросились ночевать к нам. А папа, он был такой, что он взял да и посмеялся. Собирали тогда валенки, и он говорит, стащил с печи и сказал, а вот эти валенки вам не подойдут. Вы, говорит, ведь на войну-то везете, говорит, только годи до подковы. Почему, говорит, оружия-то у вас нет? На его донос, и все. Вот за эти слова, и он пострадал.
В родной деревне Николая Шельникова стали считать врагом народа.
Люди, наши соседи, все говорили, что он украл зерно в кармане. Детям хотел принести, чтобы с голоду мы не умерли.
У Николая дома остались двое детей и беременная жена.
Было двое детей, две дочери, а я еще была у мамы в животе. Я еще не родилась. Дров не было, топлива не было, он оставил без дров. Он сказал, долго я не просижу, я вернусь. Меня взяли ни за что. Я вернусь быстро. Топи пока, говорит, омбар. Омбар, говорит, разбирай, топи. Я вернусь.
Но домой Николай Шельников не вернулся уже никогда.
Когда осудили, тоже вот знакомый там, видимо, был. Конвоир или кто, я не знаю. Мама же говорила, Шельников, соглашайтесь на фронт. Он сказал, нет. Он, говорит, похлопал по плечу, сказал, зря. Ну, все равно бы, говорит, послали его на передовую ведь.
Но воевать за Сталина и страну Советов Николай отказался.
Маме-то бы легче было. И мы, дети, бы не врага народа были. Тяжело, конечно, было, потому что враг народа. Мы ведь с детства начали работать. Мама говорила, идите работайте, кто вас кормить-то будет. Ни дня в колхозе не даст она нам отдохнуть. Ходили, работали. Косить так рано я пошла косить. 12 лет работал не все. Косила не я, нисколько не отставала ни от кого из взрослых. И грузить дрова ходила, такие сырые дрова грузила. Хорошо хоть были такие, которые сочувствовали, помогали.
Только через много лет после смерти Сталина Александра Николаевна решилась подать запрос о реабилитации отца.
Ну, пошла потом реабилитация, вот этот закон, когда вышел. Ну, в газете я читала, вот того реабилитировали, другого реабилитировали. А про нашего отца и помине нет. Его, до его очереди никак не могла дойти. И я решила написать, хотя я такая, не такая уже грамотная, но все-таки меня поняли.
Получив официальный ответ о посмертной реабилитации, Александра Николаевна со слезами на глазах бросилась в районную газету и рассказала о своем отце. Вскоре вышла статья.
Когда письмо пришло с Кирова, я не выдержала и поехала в редакцию. Вот и статья-то со слезами на глазах. Так было обидно. И от радости, и слезы катились вообще. Я была рада, что мы все-таки не враги народа.
По данным общества жертв политических репрессий, в сталинские годы в Кировской области было репрессировано 30 тысяч. Конечно, эта цифра очень приблизительна. Многие из этих людей были расстреляны без суда и следствия, другие сгинули безвозвратно в концлагерях. Их судьбам вятский бард Людмила Кононова посвятила песню.
Вам, прозревшим и дважды рожденным, пустота переметной суммы, с арестантским этапным вагоном по просторам бескрайней зимы, да по сходням вечерним закатным к Соловецким святым островам никогда не вернуться обратно. Это вам.
Екатерина Лушникова из Кировской области для Радио Свобода.
Мне молиться и плакать доколе, отпевать побывавших в аду. Снег идет по божественной воле, пеленая земную беду. Но под звуки смертельной картечи, сквозь хулу и неправедный суд, все звучат ваши странные речи, ваши лица родные сведут.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Ижевск. Надежда Гладыш. Николай Мацулевич, владелец недавно открывшегося в Ижевске магазина подарков «Сказочник», демонстрирует мне один из звучащих предметов его коллекции. Звуки, которые вы только что слышали, производит полый внутри высушенный стебель гигантского борщевика. По теории Николая Мацулевича, все, что собрано в его магазинчике, это живые вещи для живых людей. Они радуют, лечат, развивают. Так и метровая труба «Борщевик» своим тембром способна увести ваше воображение в далекие дали. Для Николая магазин – лишь часть его обширного проекта «Камертон», суть которого он сам определяет фразой «видеть и показывать красоту мира». Творческое, креативное начало прекрасно уживается с прагматическим деловым подходом.
Я придумал несколько новых профессий, их 5. Советник по подаркам. Я никогда не знал, что есть такая профессия.
Есть!
Есть люди, которые специально, у них бизнес, они советуют, что дарить. У меня в свое время, когда я занимался другим бизнесом, была проблема, что дарить. Как это сделать? Организация самого дарения. Представительская функция, она активная. Любого руководителя, это так оно и есть. У меня есть пилигримы. Это неисправимый путешественник, который занимается тем, что ищет месторождение подарков. И что я сделал за этот год? Я прошелся по всем этим 5 профессиям. И повстречал физических людей, кто этим реально занимается.
Сам подарок и процесс его дарения, подачи Мацулевича, тоже освещены теорией и философствованием.
Ищешь то, что тебе нравится. Что там есть 3 человека. Советник по подаркам, есть даритель, есть триумфатор. Ну, кому дарят? Все реально. Человек получает удовольствие во время дарения, во время выбора.
и после еще.
Внутренность магазинчика «Сказочник» больше напоминает какой-нибудь художественный салон или арт-галерею. В нем постоянно звучит негромкая музыка, что, несомненно, тоже работает на оздоровительную идею Мацулевича. Кстати, Николай по первому диплому врач, работающим себя помнит с 13 лет, а в бизнесе с 3-го курса института. Вот сейчас мы оказались в очень своеобразном уголке магазинчика. Здесь представлены уникальные вещи под маркой московской группы «Бюро находок». Среди сундучков и ящичков, иронично обыгрывающих тему денег, есть и стиральная машинка.
Это стиральная машинка, она для отмывания, отжима и отсушивания денег. Как копилка.
Живая вещь, по мнению Мацулевича, это и изготовленная вручную, и нарисованная, и говорящая, как рыба из папье-маше пермского автора Татьяны Овчинниковой, или горящая, как всевозможные масляные лампы, декоративные свечи, садовые факелы, или шкатулка, свечной заводик, придумка самого Мацулевича. В ней все необходимые ингредиенты для того, чтобы изготовить дюжину свечей. Особый разряд подарков – куклы. Кукла-балерина вращается внутри музыкальной шарманки.
Ну, назвал такой мяч. Не надо быть психом.
А, ну это по принципу детской шарманки.
Да, 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 да. В кукле есть все. В кукле есть театр. Кукла есть театр. В ней есть вешалка, сцена, кулисы и вы актер.
Николай Мацулевич не считает Ижевск достаточно удачным местом для притворения в жизнь своего подарочного проекта. Но ведь это не единственное, чем он занимается. У него есть любимая жена, две дочери, конь для верховой езды, американский бульдог. Сейчас он стоит передо мной, нахлобучив на голову тяжеленный шлем крестоносца. Изделие группы ижевских фанатов оружия и доспехов времен Средневековья.
Шлем крестоносца. Вот его одеваешь, антистресс. Притом походить в нем, себя по челюсти постучать. Это дело как раз Иван. И в воскресенье мы с ним бьемся, с этим Иваном. Бьемся на мечах, положено. Мы с ним бьемся в латах, приходите посмотреть.
И пошел дальше, стуча об пол корявым посохом, изготовленным из дуба, выросшего в странном месте. Для радио «Свобода» Надежда Гладыш, Ижевск.
Завершилась первая часть программы «Корреспондентский час. Радио Свобода». Вторую часть вы услышите после краткой сводки новостей.
Человек – существо совершенное, но хрупкое. А современная жизнь далека от идеалов платоников, да и любых других. Но победив болезнь, мы возвращаемся к здоровью, а победив незнание – к мудрости. И видим жизнь ярче, чем до болезни. Программа «Ваше здоровье» по субботам с 13 до 14 для тех, кто считает, что жить стоит. И что болезнь следует вылечивать, а не уныло терпеть. Те же, кто занят днем, могут услышать повтор программы в воскресенье в час ночи.
В Москве 9 часов 30 минут. Главные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В столице Вьетнама, Ханое, сегодня открывается ежегодный саммит АТЭС, Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Ожидается, что в его кулуарах в воскресенье будет подписано двустороннее соглашение между Россией и США о вступлении России во Всемирную торговую организацию. Президенту Финляндии не удалось убедить Польшу снять вето на начало переговоров о заключении нового соглашения между ЕС и Россией. С этой целью Матти Ванханен, как глава страны, председательствующий в ЕС, провел в пятницу переговоры с польским руководством в Варшаве. Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, осуждающую недавний израильский обстрел сектора Газа, в результате которого погибли 19 мирных палестинцев. Против проголосовали 7 стран, включая сам Израиль, США и Австралию. Из американской тюрьмы для подозреваемых в терроризме на военной базе в Гуантанамо отпущены трое заключенных. Специальная комиссия определила, что они более не являются врагами США. Бывших узников, египтянина, алжирца и выходца из Узбекистана согласилась принять Албания. Генпрокуратура России возбудила уголовное дело против руководителей Федерального фонда обязательного медицинского страхования. По обвинению в коррупции арестованы 6 человек, включая директора фонда Андрея Таранова и 2 его заместителей. Госдума России утвердила поправки в закон о выборах, отменяющие минимальный порог явки при голосовании. Отныне выборы будут признаны состоявшимися, даже если на них проголосует менее 20% избирателей. В Мурманске убит глава региональной общины Союза армян России Артур Аратюнян. Он был известным адвокатом и главным акционером местного коммерческого банка. Основная версия убийства – предпринимательская деятельность Аратюняна. На западе Афганистана в результате оползней, вызванных проливными дождями, погибли уже более 50 человек. Десятки пропали без вести, более 1000 остались без крыши над головой.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Пятигорск, Лада Леденева. 66-летняя Раиса Кутникова бежала в Пятигорск из Грозного в 1996-м. Уроженка Ставропольского края рассчитывала на помощь и поддержку местных властей. Вопреки ожиданиям, осталась на улице без средств существования и 4 года добивалась статуса вынужденного переселенца.
Только в 2000 году выдали статус переселенца мне. То есть 4 года мутузили. Теперь началась отговорка, документы надо судом подтвердить. Началась тяжба судебная. 3 года суды. 10.10.2005 года мне продлен статус судом. Через 7 месяцев Решетников, который заведует миграционной службой Ставропольского края, пишет надзорную жалобу. Пересуд суда в Пятигорск, снова же судит лихоман, но уже не в мою пользу. То есть меня лишает статуса переселенца.
В 2005-м Раиса Кутникова получила 120 тысяч рублей за утраченное в Чечне жилье. На эти деньги и минимальную пенсию она не смогла купить в Пятигорске даже однокомнатную квартиру. Отсутствие статуса вынужденного переселенца лишило ее каких-либо социальных гарантий.
Я никто, я бомж. В данный момент перед вами бомж стоит. Благодаря нашим правителям и господам служителям миграционной службы Ставропольского края. Живу где придется. В начале 96-го года вокзал, подъезд. А сейчас в сарайчике тоже живу. Ну, уже прекрасный сарайчик. Вообще, но нет никаких удобств, я и не мечтаю.
Узнав о том, что утратившим жилье в результате двух чеченских войн, но оставшимся на территории республики правительство России назначило по 300 тысяч рублей, Раиса Кутникова обратилась в миграционную службу Ставропольского края, где беженки разъяснили ее права.
Два разных постановления существует. Одно постановление вышло, которое в 97-м году для тех, кто безвозвратно выехал и покинул Чеченскую республику. И там уговорено 120 тысяч на жилье. И второе, 404-е, которое вышло по Чечне, то есть для граждан, которые остались проживать в Чеченской республике, для них 300 тысяч и 50 за имущество.
По словам председателя Пятигорской общественной организации помощи беженцам Елены Самбуровой, на сегодняшний день на Ставрополье действующий статус вынужденного переселенца имеют 3862 человека. В действительности же эта цифра намного больше. По истечении 5-летнего срока часть переселенцев утратила официальный статус. Половина из них до сих пор не имеют крыши над головой и продолжают направлять заявление о выплате разницы в размерах компенсации за утраченное жилье в федеральные структуры государственной власти.
Исходя из практики, которая сложилась в нашей организации, каждый второй человек, который обращается в нашу организацию, получил компенсацию в размере 120 тысяч. И причем получил ее в последние года. То есть, когда цены на жилье уже выросли, и получив эти деньги, они просто не имели реальной возможности купить себе жилье. Что касается вопроса по поводу индексации, компенсации за утраченное жилье и имущество, считаю, что в данном случае имело нарушение статьи 18 и 19 Конституции Российской Федерации о равенстве прав и свобод граждан, независимо от места жительства и других обстоятельств. Все равные граждане Российской Федерации. Но получается, что одни за утраченное жилье получают 120 тысяч, рублей, то есть это те жители, которые выехали за пределы Чеченской Республики. Другие, которые также являются гражданами России, но проживают на территории Чеченской Республики, получают за жилье 350 тысяч рублей.
Рассказала Елена Самбурова. По российским законам на сегодняшний день государство полностью расплатилось с Раисой Кутниковой. Однако беженка с этим не согласна и продолжает бороться за свои права, составляя письма и телеграммы на имя президента России.
Для кого написаны законы, подписанные им, утверждены? Для кого? Почему в нашем государстве происходящее не называется своими именами? Какой я переселенец? Я беженка. То есть я бежала, в чем стояла. Когда завоевывали Америку, индейцев переселяли в резервации, выделяли земли, они встраивались в новом жилье. Мы же и этого лишены.
Лада Леденева для Радио Свобода, Пятигорск.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Самара, Сергей Хазов. Охранник – одна из самых востребованных на самарском рынке труда профессий. Слишком много мест, где нужны сейчас люди в форме. Но не сотрудники спецслужб или милиции, а именно охранники. В Самаре практически в каждом магазине и учреждении можно увидеть одного-двух охранников. Одетые в камуфляжную форму, вооруженные газовыми баллончиками, эти люди призваны следить за порядком. Однако зачастую именно молодые люди, надевшие форму охраны, начинают чувствовать себя главными людьми в учреждениях, провоцируют конфликты с посетителями магазинов, театров и больниц. Правозащитник Александр Лашманкин не раз наблюдал за хамством людей в форме охраны.
Таких случаев много. Хамства вообще у нас очень много в нашем городе. Он как-то, видим, культуру у нас еще есть куда развиваться. Например, известный случай с депутатом Сюсиным, который был там чуть ли не закован в наручники этими охранниками. Депутат Самарской гордумы Сюсин. Тут они там заспорили с продавцом ли. Закончилось тем, что на него надели наручники, на этого депутата. Не знаю, что он там такого сделал, что его надо было заковывать в наручники. Что он начал крушить витрины, я не знаю.
Во время прошедших недавно выборов мэра Самары правозащитник Александр Лашманкин сам был задержан охранником, слишком рьяно выполнявшим свои обязанности.
Я вот пытался, например, пройти на участок, будучи председателем участковой избирательной комиссии, тоже возник инцидент с охранником. Я пришел, с меня стали требовать какие-то документы, сидевший на входе охранник. Я ему показал документы, но ему, видимо, этого было недостаточно. Он заявил, что он будет действовать только по распоряжению директора, с которым у него гражданско-правовой договор. Получается, что режим пропуска в учреждение какое-то, в данном случае не частное явно, а муниципальное, он определяется не какими-то правилами, общими законами, а он определяется гражданско-правовым соглашением между директором охраны предприятия. То есть это вообще на самом деле чудовищно. Причем приехал начальник их охраны, стал у меня документ требовать. Я говорю, на каком основании мне требуете документы? Кто он такой? Кто он такое право дал? Он мне в ответ заявил, что имеет право надеть на меня наручники. Когда я предложил ему это сделать, он почему-то отказался это делать. Ну вот съездил в администрацию, там ему объяснили. Но вот если бы ему не объяснили, например, в администрации, что нужно делать, он, может быть, бы и наручники начал надевать и прочее.
Пенсионерке Ольге Абашеевой пришлось столкнуться с хамством охранника в супермаркете. Работник службы охраны остановил женщину на выходе из торгового зала, а затем начал обыскивать.
Это наше воспитание сказывает. Наше воспитание. Что же поделать, если он такой хамоватый? А у нас ведь как-то так. Если чуть-чуть он на ступенечку повыше встал, то уже тебя будет затаптывать, что ты никто и ничто. Хотя и не знает о человеке перед ним стоящем. Может быть, он выше его, а он все равно может нахамить. Но это наше воспитание.
Комментирует председатель правозащитной организации «Свободное общество» Валерий Павлюкевич.
Могут быть такие случаи, поскольку в охрану идут далеко не самые лучшие люди. Поэтому, естественно, люди, имеющие низкий статус социальный, низкий образовательный уровень, могут позволить себе любое рукосуйство. Могут быть случаи, в общем-то, превышения полномочий со стороны охранников супермаркетов, магазинов.
Адвокат Елена Семенова говорит, что очень сложно привлечь к ответственности охранников, превысивших свои полномочия.
Ну, это просто бескультурные. Как говорит у меня маленький ребенок, вы не культурные. Просто элементарная невоспитанность. Это нарушение прежде всего этики, обычной человеческой этики. То есть норм человеческого общения. Человека унижать нельзя. Никаким образом. Какое бы ты положение ни занимал, и я считаю, что это просто элементарная бескультурия.
Продолжает правозащитник Александр Лашманкин.
Потому что вот эта шатия-братья, она ничем не связана. Это как парамилитарис. Ну, конечно, не военизированные в прямом смысле как бы силы, но некая такая парополиция, которая не связана уставами патрульно-постовой службы, как, например, милиция. И, соответственно, ответственность за подобные хулиганские действия у них никакой нет. И они, естественно, творят все, что хотят. Их нужно только можно в гражданско-правовом порядке привлечь. А чтобы это сделать, нужно очень много усилий и потратить времени на что далеко не каждый согласен.
Сегодня на контроле у самарских правозащитников 5 случаев превышения полномочий работниками охраны. Есть среди них и рукоприкладство в отношении посетителей магазинов, и драка, которую затеяли охранники ночного клуба с посетителями из-за того, что посетители клуба, по мнению охраны, были гомосексуалистами. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
В эфире Благовещенск, Антон Лузгин. Почти полгода пустует новая пятиэтажка на окраине Благовещенска. К дому подведены все коммуникации, полностью завершены отделочные работы, но стройфирма не может сдать объект в эксплуатацию. Дело в том, что жилое здание расположено на границе двух муниципальных образований – Благовещенска и Благовещенского района. Не хватает буквально одной единственной справки, чтобы люди заехали в свои квартиры и справили новоселье. Говорит начальник инспекции строительного надзора администрации Амурской области Игорь Красюк.
Дом стоит на территории Благовещенского района, но точки подключения инженерных сетей данного жилого дома находятся на территории города Благовещенска. Поэтому без согласования соответствующих служб города Благовещенска и без подписания ими потом акта рабочей комиссии, иначе не может быть закончена приемка жилого дома.
Когда дом будет сдан в эксплуатацию, сегодня не знает никто. Инвестор строительства общества «Бурея Стройинвест» обещало жильцам, что уже в июле они поселятся в свои квартиры. Однако тогда никто и предположить не мог, что возникнет проблема административной принадлежности здания. «Нам понятно нетерпение будущих жильцов», — говорят инвесторы. «Стоит готовый дом, и у людей нет никакого желания платить деньги за съемные квартиры». Некоторые жильцы уже начали всерьез опасаться за судьбу своих квартир.
«Мы до сих пор не понимаем, какую надо было иметь совесть или какую надо было иметь голову вообще, чтобы не выяснить вот такие вот моменты. Ну, мы вообще, конечно, никак не могли ожидать вот такого положения вещей». Ну, просто и смех, и грех, правда. Вот сейчас вот только вот надеемся на то, что наконец-то этот вопрос как-то выяснится при мэрии. Но даже ответственных людей мы не можем найти. У нас вообще все что угодно может случиться. Вот последний пример. Построили ярмарку строительных материалов. Ну, казалось бы, такое огромное строение. Уже давным-давно там торгуют стройматериалами. И вдруг одна жительница города делает заявление, что это ее строение, потому как у нее на этом месте раньше был склад, который потом сгорел, и теперь она в суде требует себе это здание. Ну, представляете? Ну, вот поэтому и мы тоже боимся за судьбу нашего жилья. Мало ли что.
Дело осложняется еще и тем, что архитектурного отдела администрации Благовещенского района больше не существует. В этом году всех специалистов сократили. А ведь именно этот отдел отвечал за новостройку на окраине Благовещенска. И необходимые документы при сдаче дома были бы давно готовы. Теперь вопрос с новостройкой будет решаться на уровне мэра города и его заместителей. Для Радио Свобода Антон Луздин, Благовещенск.
В эфире Мордовия Игорь Телин.
Мороз, голубая шапка, до чего мишки принес, то мне сладкое шоколадное мясо для маленьких ребят.
Это стихотворение 7-летняя Алина из расположенного в пригороде Саранска села Горяйновка выучила с помощью бабушки еще 2 года назад. Собственно, это весь ее новогодний стихотворный репертуар. Но зато читает, как из автомата палит. Мама обещала, что в этом году Дед Мороз обязательно придет к ним домой поздравить девочку с Новым годом и принесет подарки. Придет настоящий. В прошлом году Дед Мороз поздравлять тоже приходил, но девочка быстро вычислила в нем своего же папу, и праздник был немного испорчен. На следующий год Алине идти в школу, но ни разу в своей 7-летней жизни не было у нее настоящего детсадовского новогоднего утренника. Впрочем, как у большинства детей дошкольного возраста, живущих в Горяйновке. Ни разу они не одевали костюмы снежинок, лисичек, серых волков и прочих сказочных персонажей, не участвовали в новогодних сценках. Причина — нет в этом селе большом по нынешним меркам детского сада. Дошкольное учреждение здесь существовало до 2001 года, однако местные власти посчитали его содержание нерентабельным, а потому и закрыли, рассказала бабушка Алины Анна Васильевна.
Больше садик не нужен. Остальные пусть на улице бегают, как бомжаты.
А пытались каким-то образом эту проблему решить?
С директором, наверное, обращались родители, чтобы открыть, а он говорит, нерентабельный то, что надо содержать рабочих.
Здание дошкольного учреждения находится на балансе сельхозпредприятия под названием «Первомай». Закрыли же детский сад из-за того, что руководство «Первомая» обиделось на жителей села. Напомню, что расположена Горяйновка в пригороде столицы Мордовии Саранска, и, соответственно, большое количество местных жителей работают на предприятиях и в учреждениях города. Не хотите работать в своем селе? В городе работаете? Ну и не будут ваши дети посещать детский сад по месту жительства. Возите их в город по месту работы. Так решили руководители «Первомая». А чтобы показать родение за сельхозпроизводство, наняли рабочих в других районах Мордовии и даже за пределами республики и поселили их в комнатах бывшего детсада. Даже мебель не стали менять. Вот и умываются приезжие из детских умывальничков и даже спят на детских кроватках, правда, составив их по 3 штуки для одного взрослого ложа. Так и живут мужчины в разноцветных комнатах, украшенных рисунками со сказочными героями. Не жизнь, а сказка. Малыши же этой сказки не видят, и большинство из них знают о том, что существуют детские сады, лишь по рассказам своих старших братьев и сестер, бывших дошколятами в то время, когда это учреждение в селе еще работало.
Хорошо там.
А ты знаешь, чем там ребятишки занимаются?
Играют.
Молодые родители села Горейновка стоят перед выбором или бросать работу, чтобы заниматься воспитанием ребенка дома, или возить его в Саранск, в один из городских детских садов. Второй вариант не самый лучший. Дело в том, что график работы автобуса пригородного сообщения, которым обычно пользуются сельчане, составлен таким образом, что для того, чтобы успеть и ребенка в детский сад завести, и на работу не опоздать, надо выезжать самым первым утренним рейсом в 20 минут седьмого. Соответственно, будить детей приходится в половине шестого. Вот и везут каждое утро родители полусонных малышей в совершенно необорудованных для этого автобусах.
Ну вот моему ребенку 2,9, и мы возим в город в садик. Вот возили 3 месяца, и мы уже заболели. Без конца болеем, потому что автобус у нас рейсовый. Нам невозможно возить столько детей, возим в город, и все в основном болеют. Хотя бы автобус куда-то нам выделили бы. Как-то надо выходить с этого положения.
Попытка получить комментарий по ситуации в Горяйновке у одного из руководителей сельхозпредприятия Юрия Иванова закончилась угрозами с его стороны. Пригрозил же он, увидев микрофон, почему-то прокуратурой.
Без разрешения там садик, где ты считаешь, я сейчас прокуратуру на вас напишу.
Проблема отсутствия детского дошкольного учреждения в крупном селе имеет еще одну сторону. Да, много неудобств родителям, а некоторые из них, кто не отдал детей на воспитание бабушкам и не смог получить место для ребенка в городском детском саду, были вынуждены временно оставить работу. Да и сами малыши ежедневными утренними поездками в набитом битком рейсовом автобусе отнюдь не укрепляют здоровье. Но вот что еще важно. В детских садах ребята не просто проводят время, пока их родители работают, но и учатся. Учатся и общению со сверстниками, учатся писать, читать, готовятся к школе, получают навыки по уходу за собой. Большая часть горяйновских детей этой возможности лишена. И умножать население родного села, да и по большому счету России, местные мамы желания не имеют.
250 тысяч детям, которым второй ребенок. Какой второй ребенок, если первый, нам некуда его
деть, сидим дома.
Между тем, родители, уже привыкшие возить сыновей и дочерей в городские детские сады, устраивают их также в школу Саранска. И можно предположить, что получивших там образование ребят вряд ли устроят сельские жизни работа. Для Радио Свобода Игорь Телин, село Горяйновка, Мордовия.
Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Ульяновск, Сергей Гогин. Посетителей Ульяновского областного театра юного зрителя при входе встречает ребячливый лозунг «Если вы не верили, то мы открылись», словно и сам театр еще не верит, что открылся. Действительно, о том, что городу необходим ТЮЗ, в Ульяновске говорили лет 15, если не больше. Но официальное открытие состоялось только в конце октября. До этого были и неофициальные. Театр долго не имел своего помещения, поэтому первые спектакли игрались на разных сценических площадках, порой неприспособленных. Основу труппы составляют выпускники и студенты актерского отделения Ульяновского госуниверситета. Заинтересованные в трудоустройстве выпускников, университет передал театру принадлежащее ему здание бывшего кинотеатра «Родина». Новый ТЮЗ назвали скромно, но со вкусом – «Небольшой театр».
За последние 15 лет в России это первый открылся государственный театр.
Говорит актер Сергей Кондратенко. Он перешел на постоянную работу в «Небольшой» из областного драмтеатра. И, по его словам, нисколько не жалеет.
А то, что он небольшой, это совершенно не в пику большому там, или драматическому, или какому-то другому. Небольшой – это, ну, во-первых, зал, 185 мест всего. Это совершенно другая природа существования актерская. Потому что если взрослый зритель, он согласен даже деньги платить, чтобы его культурно обманули, то маленький зритель этого не понимает. И его обмануть невозможно. И играть здесь значительно сложнее. Вот небольшой театр – это значит очень большая внутренняя психологическая разработка ролей. Это мне интересно здесь.
Сегодня в труппе небольшого театра 10 человек. Им от 19 до 22 лет. Сергей Кондратенко, которому под 50, исключение.
Я знал, что я закончу свою творческую карьеру в небольшом театре.
Для остальных ТЮЗ – это начало карьеры, стартовая площадка.
Меня зовут Ольга Унгурьянова. У меня было все по классическому варианту. Я закончила университет, и я знала, что я буду здесь работать. То есть я не хотела принципиально ехать в какой-то другой город. Я хотела, чтобы была работа в своем городе, интересная работа, любимая работа, и чтобы я получала от этого удовольствие.
Константин Ефимов закончил театральный курс при самарском ТЮЗе и приехал в Ульяновск.
Я прекрасно понимал, что если я останусь в театре «Самарт», куда, в принципе, звали, то что-то особенное сделать вряд ли получится, потому что это большая труппа, это театр, который уже имеет какое-то имя, там есть люди, на которых постоянно что-то ставится. А здесь это театр, который только развивается пока хорошо, и я вот только приехал, у меня уже есть работа, есть роли.
Главный режиссер небольшого театра Эдуард Терехов вместе с актерами, каждому из которых он, кстати, обращается по имени-отчеству, ощущает себя основоположником нового театра.
То, что мы стоим у истоков, это чувствуется, потому что мы многие вещи начинаем с нуля. Кроме того, что доставляет огромное удовольствие рисовать на чистом листе, в то же время это такая серьезная ответственность, взрослая ответственность. Да? Не каждому человеку выпадает в жизнь такая честь начать какое-то большое дело с чистого листа.
Эдуард Терехов из Самары. 41 год, заслуженный артист России. По образованию актер. Играл в самарском ТЮЗе, ныне театр «Самарт». По его словам, к режиссуре пришел нелогичным путем. Чтобы заработать на жизнь, рискнул, сделал антрепризу. Получилось. Спектакль имел успех и перешел в основной репертуар. Потом ставил другие спектакли и в разных городах.
Я приехал на одну постановку, и вот уже как-то так вот получилось, что завис в этом городе.
Появилось желание с помощью режиссерской профессии что-то сказать людям, говорит Терехов. Добавляю, что немного скучает по актерской работе.
Детский репертуар – это замечательный совершенно тренинг для актерских мозгов. Это замечательно развивает фантазию. Кроме всего прочего, знаете, это очень дисциплинирует вкус. Потому что в детских спектаклях скатиться на пошлятину ничего не стоит. Да, и вроде какая ответственность, сидит там этот клоп, что он поймет. И если ты по-настоящему относишься к своей профессии, то это еще и, кроме всего прочего, колоссальное испытание на то, чтобы не опуститься до ширпотреба.
В самом начале театр выработал, по определению главного режиссера, коридор репертуарной политики.
Наш коридор – вкус, совесть, доброта.
Детям небольшой театр сегодня предлагает три спектакля. Первый из них – «Сто фантазий». Это своеобразное театральное попурри на темы детских стихов. «Юный морец», Григория Остера, Даниила Хармса, Эдуарда Успенского и десятка других поэтов. Хороший детский стих, по наблюдению Терехова, очень драматургичен. Действительно, режиссеру было где развернуться, да и молодые актеры играют с видимым удовольствием. Другой спектакль – «Проделки братца-кролика» по знаменитым сказкам дядюшки Римуса Джоэла Харриса. Есть и третий спектакль «Месть кота Леопольда», который поставил Сергей Кондратенко. Сам я давно вышел из детского возраста, но детские спектакли небольшого смотрел с удовольствием. Качественная литературная основа, изобретательная режиссура с непременными отсылками к реалиям сегодняшнего дня, азартная актерская игра, специально написанная музыка, яркие костюмы и современная осветительная техника – не дают скучать. Но и это не все, говорит Эдуард Терехов.
Мы строим материал свой с тем, чтобы родители для себя нашли там что-то. Ведь у нас детских спектаклей столько взрослых взаимоотношений, столько подтекстов, которые взрослые видят. И если дети следят за сюжетной линией, то взрослые в этом же спектакле видят другие пласты. И вот эти пласты для нас очень интересны. И это интересная актерская задача. Кроме того, что мне можно сыграть условно Винни-Пуха, но у Винни-Пух, очень взрослое отношение с Пятачком.
Зрителям постарше небольшой театр предлагает спектакль по пьесе Михаила Бартенева «Снегурушка», говорит Эдуард Терехов.
Мы принципиально открылись именно этим материалом. Вот опять же, там в идеальном соотношении есть и какая-то наивная сказка, и вместе с тем Там есть такая глубина, там живые взаимоотношения людей вот, с фамилиями Баба-Яга, Водяной, Леший. Это мы, россияне, мы очень ранимые люди, мы очень нежные в душевном плане люди. И вместе с тем мы очень жестокие, мы можем вот прям вот по открытой ране садануть. И вот в этом материале есть все, понимаете, там есть и боль, и одиночество, и... вера.
Терехов видит свою задачу в том, чтобы научить молодых актеров быть внимательными к жизни. Актер Сергей Кондратенко, который в силу возраста автоматически стал старейшиной небольшого театра, говорит:
в актерской профессии трудно только первые 25 лет, потом еще труднее.
На мой вкус, я бы мог смело рекомендовать родителям привести детей в небольшой театр. Тем более, что билеты пока стоят не дороже 60 рублей. В ближайших планах театра новые подробности приключений барона Мюнхгаузена, новогодний спектакль в мультимедийной технике. И взрослый спектакль «Полмиллиона за шоколадное сердце» по пьесе Филлипса Барри. История о любви, жанр которой Эдуард Терехов определяет как фарс минор. Постановки финансируются в основном из регионального бюджета. Театр находится на балансе областного управления культуры. Скоро Ульяновский университет выпустит еще 20 актеров, так что через пару лет труппа небольшого удвоится. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Вы слушали «Корреспондентский час» Радио Свобода. Продюсер Олег Львов, редактор программы Владимир Абарбанель. Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир» – глубокий анализ событий в мире. В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Качество жизни – это не только благосостояние граждан, но и климат, географическое положение, окружающая среда и многое другое. Программа Марины Катес «Качество жизни» – это попытка вместе со слушателями разобраться, насколько мы в состоянии влиять на мир вокруг нас. Программа выходит в эфир по субботам в 17 часов и повторяется по воскресеньям в 6 часов утра.
Ядерные державы не дают другим странам производить ядерное топливо.
Одна из наших главных задач – выбить почву из-под ног экстремистов.
4 палестинские группировки пригрозили атаками на американских граждан и объекты США в автономии.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Кандидатов очень много, но многие из моих знакомых тянут с выбором до последней минуты и еще не знают, за кого проголосуют.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 15250, 15285.